Шалом, אנחנו קוראים
Здравствуйте, мы читаем труды Рабаша, первый том на странице 768, статья «Что означает день и ночь в духовной работе?». Эту же статью можно скачать на нашем сайте КАПСЮЭЛ или задавать вопрос по КАБ.ТВ. Страница 768 первого тома трудов Рабаша «Что означает день и ночь в духовной работе?». Вот написано. И назовет Творец днем свет и ночь тьмой. И изучаем в работе, что означает, что день — это свет, а тьма — это ночь. Что нам добавляет? Это знание. То есть Творец дает название тьме и свету, и этому было определенное исправление. То есть, что мы понимаем больше из того, что он дал этому свои названия, что это добавляет для духовной работы, чтобы достичь слияния с Творцом. И вот потом говорит в сказанном, «Будет день и будет ночь, день один». И это следует понять. После того, как назвал тьму ночью, а свет днем, как оба они соединились в один день? Ведь ночь совсем не день. И как вместе они составляют один день? То есть в чем они потом образовали один день, как будто нет разницы между днем и ночью? И вот по поводу дня и по поводу ночи мы видим, что написано в Тейлим, в Псалмах, день за днем будет выражено, ночь за ночью будет дано в знании и вкусе. И вот знаем мы, тебе день и тебе ночь, и будет светить день, как тьма ночи. И следует тут понять, что такое день, что такое ночь, что такое свет и что такое тьма. Для того, чтобы понять это все, нужно повторить то, о чем мы говорили несколько раз, то есть, что всегда следует помнить, что является целью творения и что такое исправление творения, для того, чтобы человек знал, что требуется с него. То есть, какого состояния человек должен достичь, когда он сможет сказать, что уже достиг состояния необходимого и конечного. И известно, что цель творения — доставить удовольствие творением, как сказано Творцом, о цели творения, и подобно это тому царскому дворцу, который ждет своих гостей, но в нем нет гостей. И был создан человек, который даст все добро и наслаждение. И находим, исходя из этого, то, что человек достигает своего совершенства, это только после того, как человек достиг того состояния, когда он получает от Творца все благо и наслаждение. И это означает, что он достиг совершенства. В то время как, если еще не достиг того состояния, когда благо и наслаждение непрерывны в нем, это значит, что не достиг еще необходимого совершенства. И это является целью творения. А исправление творения — это в том, что природа творения в том, когда ветвь хочет уподобиться корню своему. И поскольку Творец является дающим, а творение — получающим, здесь недостает подобия свойств. Поэтому мы видим и в материальном, когда между человеком и его товарищем существует то же правило, когда человек получает нечто от своего товарища, он стыдится, как сказали мудрецы из написанного, что когда человек нуждается в творении, изменяется его лицо, как некая оболочка. Поэтому было произведено исправление, когда совершается сокращение на высшие миры, и высший свет не светится, кроме как в те келим, те сосуды, которые не получает ради себя, который получает только ради себя, и свет светит только в эти килим, которые, в которых есть исправление экрана, и идет обратный свет, и это по причине доставления высшего удовольствия Творцу, то есть то, что он дает низшим. То есть то, что у него есть стремление к большому наслаждению, это поскольку у него есть большое наслаждение, и вкус в том, что это наслаждение есть подобие свойств с высшим, называется двикут, слияние. И старается он никак не расставаться, чтобы не создавать с высшим, чтобы не создавать расхождение в свойствах. Поэтому, когда он получает и стремится к тому, чтобы доставить удовольствие, получить удовольствие. Но вместе с этим еще больше удовольствия у него от слияния с Творцом. Поэтому он не является получающим. И человек делится на две позиции. Первое — это когда он не хочет отрываться от Творца. Первое — когда он еще не удостоился двикут, слияния, то есть он не хочет расставаться с нынешним своим состоянием, когда в любом получении ради себя человек отдаляется от Творца. Поэтому он не желает получать ради себя. Второе, когда путем своих поступков, когда отдаляет себя от самополучения, само это действие уже приближает его к слиянию с Творцом. И хотя человек еще не чувствует всех этих ощущений, но человек говорит, что он верит верой мудрецов, которые дали эти советы, поэтому он обосновывается на них и остерегается самополучения. Поэтому человек пытается совершать поступки, которые доставят ему этих сил, чтобы у него было желание совершать поступки, из которых будут произрастать силы, способные направить все его действия в намерение отдачи. Тогда он подготовлен для того, чтобы получать все благо изобилия, поскольку сейчас его поступки ради небес. И сказанного поймем, что такое свет и что такое тьма. И светом называется то время, когда светит человеку, чтобы ступать путями Творца. Поскольку пути Творца имеется в виду, что он хочет идти путем, которым следует сам Творец, и это путь отдачи. И в то время, когда у него есть и свет, и жизнь, и когда он сейчас занимается работой ради отдачи и не заботится о самополучении, самонаслаждении, это называется свет. Это называется время подъема, то есть то время, когда человек поднимается на следующий уровень. То есть когда он вместо того, чтобы быть низменным человеком, сейчас он поднимается на уровень Творца, это называется подъем на другой уровень, то есть использует Творца, не использует, простите, обслуживает Творца, и вместо этого вместо того, чтобы служить обычного человека. Отсюда понимаем, что такое обратное, это тьма. То время, когда от работы на отдачу он не находит никакого вкуса, нет у него и к этому никаких стремлений, ему не достаточно только наполнить свои первичные желание, то, что требует от него тело, это называется падение, поскольку хочет наслаждать свое тело, а не Творца, это называется тьмой. И следует знать, что понятие дня указывает на нечто совершенное, которое складывается из света, то есть дня, и из тьмы, то есть ночи, как написано. Да будет день, да будет ночь, день один. И следует тут понять, как понимать, что вечер и утро — это одно. То есть мы не говорим, что вечер и утро вдвоем они называются одной ночью. а вдвоем они называются одним днем. Именно. На что указывает это нам в духовной работе, что вместе эти два понятия обозначают один день, как будто не может быть совершенства и дня, и ночи. И ответ в том, что когда человек говорит и воззовет Творец, и назовет Творец свет днем, а тьму ночью, то есть человек верит, что и свет, и тьму дал ему Творец. И почему же он дал ему тьму? А про свет, который дан ему, он может верить. То есть он говорит, что Творец хочет приблизить его. Как сказали мудрецы, приходящий очистить его, ему помогают. Поэтому при подъемах человека человек может поверить, что это приходит от Творца. Но по поводу падений он спрашивает, зачем мне все это, из-за чего. Поэтому, когда человек верит, что и тьму названо Творцом, тьма — это ночь, и это часть дня, то есть не может быть дня без ночи. И тогда тьма, называемая ночь, это учит его тому, что как не может быть дня без ночи, так же не может быть и света без тьмы. Поскольку тьма является кли сосудом, а свет — это наполнение сосуда кли. По правилу, что не может существовать света без сосуда, без кли. То есть мы не можем оценивать наше высшее избавление без ощущения тех страданий и боли, которые причиняют нам наше состояние. И так же, как человек чувствует то, что происходит между ним и его товарищем, насколько его товарищ помог ему в его беде, по этой же мере человек ощущает ту радость от помощи, которую получит от товарища. То есть это не похоже на то, что если человек поможет своему товарищу в чем-то, что не является необходимым по сравнению с тем, что он действительно спас его от смерти. И поскольку помощь всегда исходит свыше, от высших святов, как сказано, приходящий очистится ему свыше, помогут, говорит Зоар, в чем помогут? В святой душе, Нишмата Кадиша, и человек не может никогда оценить той души, которая получена для него свыше, поскольку ему это кажется недостаточно важным, поскольку те страдания, которые он проходит от состояния своих падений, это привносит ему ощущение той ценности, которую он, с которой он может оценить высшую помощь. Иначе он теряет это все в расчет клипот.
Когда подъемы и падения — это согласно его связи с Творцом, а не в его желании наслаждаться.
Находим, исходя из этого, что тьма помогает ему. То есть дают ему возможность знать, как верно оценить святость, чтобы она не была утеряна из-за непонимания оценки. Об этом сказано мудрецами, насколько глуп тот, который теряет то, что дано ему. То есть у него нет понимания понять важности приближения, когда человека приближает Творец. Поэтому тьма называется, такая тьма называется кли. И это означает то место, в котором может существовать благо.
Когда именно благодаря отдалению, которое он чувствует от Творца, это помогает ему развить более сильную связь, укрепление в Творце. Когда все ощущения, которые он проходит в своих чувствах, он их развивает только по отношению к тому, насколько он удерживается в Творце как у подстраивающего все причины, или же отключен от этого. Это то, что важно человеку. определить, что нет никого, кроме Него, насколько это возможно, по отношению ко всему своему внутреннему миру.
Это так же, как написано, кто взойдет на царскую гору, кто восстанет. То есть, даже когда человек поднимается и не знает он, как сохранить ценность важности его приближения, тогда нечистые силы отбирают от него эту власть, и свет должен быть исторгнутым. Поэтому не может быть воссоздания, а каждый по своему уровню. И обязан опуститься, упасть. И в этом есть несколько исправлений. Первое, чтобы клипот не получили то, что есть у него. Поэтому они, им нечего получать от человека, поскольку в нем уже нет святости, чтобы ситра ахра, нечистые силы, получали что-либо от него. Второе, после того, как человек приходит к падению и начинает ориентироваться в том, что получил того состояния, чтобы понять, после того, как он вложил столько в работу, для того, чтобы удостоиться святости, вдруг он видит, что он пуст и гол. То есть видит, что, видимо, недостоин он такой работы, о которой сказано, вы называете человек. Оказывается, он хуже самого простого человека, то есть желание получать в нем становится настолько развитым, в той мере, которой никогда об этом даже и не снилось ему. И та боль и сокрушение, которое ощущает он, приводит его к необходимости ценить в то время, когда его приближают свыше. Он знает теперь, как остерегаться и почитать это состояние, и остерегается любого такого состояния, в котором он может быть замешан, и тогда знает, что следует остерегаться, чтобы ничего чуждого не вмешалось в него. И сказано, получается, что падение называется исправлениями, и они позволяют, чтобы удлинить дни его, в то время, когда удостаивается небольшого даже приближения к Творцу.
То есть, что падение — это раскрытие неисправленного желания получать, которое отдаляет его от Творца, которое проявляется, чтобы на основании него он установил более сильную связь с Творцом, когда с помощью него он исправляет это и превращает их в подъемы к приближению, к более сильной связи. И только это его цель. Поставить себя в зависимости от нет никого, кроме него, во всех состояниях, вопреки всем ощущениям.
В этом следует понять то, что написано. «И назовет Творец свет днем, а тьму ночью». То есть, если человек говорит, что и свет, и тьма исходят от Творца, и об этом воззовет Творец, тогда оба они, и свет, и тьма, из них двоих производится один день. То есть, так же, как невозможно существовать целый день без вечера и утра, так же и свет, и тьма имеют одно предназначение, когда вместе они называются днем. И из этого следует понять, что значит «благословен Он, который, ради которого было все создано». Почему мы говорим «славен Творец, ради которого мы были созданы». Когда мы погружены в любовь только к себе, и наше тело насыщено, если мы можем за это поблагодарить, за то, что сотворил нас ради Него. Если так, конечно же, мы в таком случае не говорим правды, благословляя его за то, что он сотворил нас ради него. Получается, что это абсолютная ложь. И из сказанного мы понимаем, что приходящий очистится, ему помогают. То есть получается, что Творец дает человеку силы, чтобы в его руках было ощутить важность. Когда человек в то время, когда он чувствует, что он обслуживает царя, это стоит у него многих богатств. И тогда у него нет сил, чтобы выразить это, и он, это наслаждение, и от этого чувства он говорит, да будет благословен, то есть за то, что дал нам такую важность использовать Творца, и то, что вывел нас из самолюбви, в которую мы были погружены.
Это значит, самое острое ощущение в связи с Творцом, это когда человек получает очень большое, очень глубокое препятствие, и в нем он раскрывает, что он получил это от Творца, чтобы приблизиться к Нему, для того, чтобы установить из самого низкого состояния самую высокую связь с Творцом. То есть преимущество света может быть только на основании тьмы. Это самое острое, самое хорошее ощущение, которое только может быть, потому что раскроется огромный недостаток, большое препятствие, та скверна, которая находится в человеке, и все это он связывает с Творцом, который сделал в нем это, для того, чтобы именно на основании этого установить, что нет никого, кроме него, что Творец это сделал, и Творец ждет его именно из этого самого низкого состояния. Поэтому состояния, которые раскрываются, высокие, большие, они всегда раскрываются в прямом и противоположном, а вместе. Это то, что у нас называется средней линией, которая включает обе линии. Да.
И не возникало даже в нашем воображении, что у нас будет какая-то возможность выйти из себялюбия. И вдруг мы видим, что он дал нам это ощущение. Мы находим вкус в том, что мы можем служить Творца. И тогда мы говорим, да будет благословен Творец наш, ради которого были созданы. Мы благословляем его за этот подарок, который он дал нам. И это наиважнейшее в мире, чего мы не можем достичь собственными силами. Это является подарком небес, поэтому мы благословляем его за это. И это то толкование, когда мы говорим, да благословен он, ради которого были созданы мы. Однако, прежде чем человек был достоин этого, то есть почувствовать вкус в том, что мы были созданы ради него, как он это говорит? И следует сказать, что это как все те благословения, которые мы говорим по поводу будущего, как сказали нам мудрецы из написанного. И тогда будет написан, тогда будет петь Моше. И тут ставится вопрос Зором. Ведь сказано, что не будет петь, не говорить, а петь. То есть петь в будущем. То есть праведники говорят, что это в будущем, то есть верят в том, что будет удостоен совершенства, то есть прежде чем достиг совершенства, они говорят о песнопениях. Поэтому уже говорят, да будет благословен он, ради которого мы созданы. И в Суламе говорит, ночь-ночь несет речение, день-дню несет знание. То есть, прежде чем мы подготовили наши получающие келим, называется Малхут Илана Детов Вера, древом познания добра и зла, поскольку Малхут — это следует поступкам человека. И поскольку мы получаем все свыше, мы должны получать все и добро, и зло от Малхут. И это подготавливает нас к тому, чтобы наконец-то исправить наш получающий келим ради отдачи и удостоиться всего благословения, которым он задумал для нас, всей благости, которую задумал для нас. И вот высшее управление добром и злом приводит нас к подъемам и падениям, и поэтому каждый подъем считается особым днем. а каждое падение считается особой ночью. И в этом сказано, день ночи несет, ночь ночи несет речение, день дню несет знание. И об этом сказано, что тогда мы увидим, что все эти наказания, которые были во время падения, когда мы начали сомневаться во всех началах, они нас очищали и приводили прямыми факторами к абсолютному счастью, наслаждению, поскольку все эти страшные наказания не пришли в этот мир ради добра и благости. И тогда это абсолютно обратно нашим заслугам. И об этом написано, день дню несет знания, поскольку все ночи эти являются падениями и страданиями, поскольку это они нарушали наше слияние с Творцом, пока не возникли дни полные. И тогда и ночь, и тьма тоже становятся в заслуге за наши добрые поступки. И тогда день и ночь соединяются воедино, и нет между ними никакого прерыва. И сказанного поймем то, что спрашивали вначале, почему назвал день свет днем, а тьму ночью. Так же, как мы видим, что один день, он как раз соединение дня и ночи. Также не может быть дня без тьмы. То есть Творец дал нам тьму для того, чтобы ради Него раскрылось, рядом со тьмой раскрылся свет. Это называется «И воззовет Творец». То есть Творец выстроил для нас такой порядок работы. Поскольку мы и хотели поверить, чтобы это было таким образом, почему он дал нам именно такой распорядок? Об этом мы должны сказать, что у нас нет никакого постижения в Творце, чтобы понять его мысли. А все, что мы учим, это только из деяний Его познаем Его. То есть из того, что мы смотрим на Его поступки, после того, как Он их создал, тогда мы начинаем говорить. Но сказать, что Он мог бы сделать это иначе, об этом сказали мудрецы, нельзя задаваться вопросом, что наверху, а что внизу. И сказанного поймем то, что написано. Близок тот день, который не является ни днем, ни ночью, является, имеется в виду гмартику, накачительное исправление, когда будет тот день, который не будет состоять из дня и из ночи, а день как сам по себе. И это будет тебе познано и известно тобой. Поскольку гмартикун это будет известно каждому. То есть, поскольку его желание все-таки давать наслаждение Творцу, а добром и наслаждением называется день, как может быть такое, что Творец дает тьму? Ведь это получается против его замысла. Получается, что и тьма, то есть ночь тоже является днем. То есть человек чувствует перерывы в слиянии с Творцом, и это называется тьмом, тьмой и ночью. Но в окончательном исправлении, когда у нас будет понимание того, что и тьму он дал тоже, это тоже является светом. И доказательство этому то, что его прегрешения потом становятся заслугами. И знаем мы, что тебе день и тебе ночь, поскольку оба они относятся к тебе. То есть оба они — это ты. То есть Творец дал их в качестве дня. В то время как до окончания работы невозможно соотносить те перерывы, которые есть у человека в слиянии с Творцом, к тому, что действительно это послано ему самим Творцом, эти перерывы. Поскольку это против цели творения, как сказано, и будет светить день, как ночь, то есть все прегрешения станут заслугами, и все превратится в один день. И из сказанного поймем, что такое день и ночь в духовной работе. То есть человек должен знать и чувствовать, что такое тьма, и без этого он не сможет насладиться днем, поскольку во всем, что человек желает вкусить какой-либо вкус, стоит ли ему это использовать, значит, для этого он должен выучить одно, исходя из другого, обратного. Как написано, преимущество дня из ночи познается, как человек не может понять, что такое покой, если не знает, что такое усталость. Поэтому человек должен пройти процесс подъемов и падений. Но не следует ему впечатляться его падениями, а только лишь вкладывать усилия в то, чтобы не сбежать с поля духовных действий. И тогда, во время духовной работы, он должен знать, что есть эти два понятия. Но в конце своей работы он увидит, что и день, и ночь — это как две ноги, которые ввели человека к его цели.
Когда в конце работы и день, и ночь, и свет, и тьма соединяются с одним источником, и человек видит, что это нужно для того, чтобы увеличить его получающий келим, воспринимающий келим, и тогда они помогают ему раскрыть и удерживаться в высшей силе, и нет никого, кроме него. И вообще вся эта статья связана с «нет никого, кроме него» в Шамати. Вопрос? Ну, начнем.
Есть такое состояние, когда мое желание получать, оно чувствует себя плохо, но вместе с этим я чувствую, что это падение. Я не думал о Творце, и нахожусь вдали от него.
Так что такое падение? Это когда ты чувствуешь себя плохо. Падение, когда ты не понимаешь, падение, когда ты чувствуешь себя плохо, плохое ощущение, а в разуме и в чувстве. Плохо — это в разуме и чувстве, и все это полная ложь и никакое, и совсем не духовное, поскольку это оторвано от Творца, от причины, которая приносит тебе плохое ощущение или мысль. И неважно, кому ты относишь это зло по отношению к хорошим действиям или плохим, если ты не относишь это к Творцу, поскольку Он устраивает это, что Он тебе посылает это ощущение, не мысль, это уже не духовное, это материальное. И поэтому наша работа должна быть прежде всего в том, чтобы выстроить окружение, чтобы оно поставило нас в состояние, что нет никого, кроме Него, что мы все связаны с Творцом, находимся под Ним, и Он управляет всем, что есть в нас, словом. Всем, что я могу сказать, что я воспринимаю, чувствую, переживаю в ощущении своей жизни. Это все Он подстраивает, и Он делает, выполняет, создает. Почему и для чего? Чтобы на фоне всех этих событий, которые происходят во мне, в сердце и в разуме, во всем во мне, чтобы я связал это только с Ним одним. И не только бы связал с Ним одним, если я на самом деле связываю это с Ним, я связываю это с целью, что Он это делает мне для того, чтобы развить, воспитать меня, взрастить меня, чтобы я понял и почувствовал в его отношении ко мне, кто он, чтобы я учился от него, чтобы я стал как он. Это, по сути дела, наша работа. И нельзя нам ни в каких событиях нашей жизни отключаться от этого источника и причины, называемых Творцом. Поэтому он называется Творец, потому что он творит твою реальность каждую секунду. Да.
Значит, я должен приучить свое желание получать, наслаждаться и тьмой, и днем.
Я не знаю, что такое наслаждаться. Ты даешь мне опять какое-то новое понятие наслаждаться. Наслаждаться — это уже результат, что если я все направляю к Творцу, что Он мне это сделал, могу ли я в таком случае находиться в состоянии, когда я Его оправдываю, когда я наслаждаюсь от того, что Он заботится обо мне, когда я нахожусь выше своего ощущения и разума, это правильно или неправильно, приятно или нет. Но самое важное для меня — быть связанным с Ним на основании всех мыслей и ощущений, только бы не отключаться. И тогда тем самым я все время связываю себя, укрепляю себя, и во имя этого я строю окружение. И окружение — это тоже не окружение, это я строю для себя внешние свои инструменты, келим, чтобы они помогли мне, помогали мне все время находиться в том же состоянии, то есть в том же направлении по отношению только к Творцу, что именно Он это делает. И когда я делаю все возможные действия, которые зависят от меня, как бы для того, чтобы держаться за Него, я это тоже должен отнести к Нему, что и это Он с самого начала устроил для меня и дал мне мысль с самого начала. И также дал мне возможность преуспеть или нет в том, чтобы укрепить окружение и себя. И все это Он сделал тоже во всей этой системе, которую я сейчас создал для себя. И тогда я прихожу к состоянию, когда не остается у меня ничего, кроме точки, из которой я работаю. А все остальное вокруг точки — это я, и чувства, и разум, окружение, группа, все, что есть, это только Творец, который все заранее приготовил и устроил так, чтобы я пришел к этому, то есть добился успеха в том, чтобы прийти к восполнению состояния или к завершению этого случая, который Он преподнес мне. Это тоже я отношу к Нему. То есть сначала нужно сказать, если не я, то кто мне, и нет никого, кроме Него. Вот так, все таким образом соединяется в одно целое. Статья очень такая общая, всеобъемлющая, очень хорошая. Нет. Да, Цвико.
Прежде всего, есть вопрос, почему он говорит, что тьма является сосудом, кли? Почему кли — это тьма?
Потому что Творец нас путает в чувстве и в разуме, что мы как бы находимся в мире, и все зависит от нас, и все зависит от окружающих. И это по отношению к причинам. Я иногда себя чувствую плохо, иногда хорошо, иногда больше понимаю, иногда меньше, пока не запутываюсь окончательно и так далее. И все эти вещи, они для того, чтобы взрастить мои келим, увеличить келим. Если на фоне всех этих событий или изменений, которые я прохожу в ощущении, что называется, в разуме и в мыслях, что называется, то есть в сердце и в разуме, я отношу к Нему, что Он с самого начала посылает мне то, что я чувствую в сердце и разуме, а затем в конце работы я не отношу к Нему, что это Он так спланировал, чтобы было у меня, тогда я не нахожусь в правильной оценке своей жизни, тогда я живу жизнью животного. И поэтому вся моя работа заключается в том, как я Могу прийти к непрекращающейся связи, но непрекращающейся связи в чем точно? Есть люди, которые могут думать о высшей силе, но вопрос главным образом, что он подстраивает все причины в каждую секунду. И это слияние, которое должно быть в том, что все делаю я и все делает он одновременно, когда в этом виде приходит слияние. И здесь есть уже много особенностей, которые нужно различить, и как действовать в таких состояниях. В этих состояниях мы находимся в Ебурине Камохин, Гадлут, во всевозможных состояниях. Это главное. Это. Да.
Ну, спрашивают, что ни и день, и ночь все исходит из Творца, это называется Творец. И потом они становятся одним днем. Что значит этот один день?
Этот один день, когда и тьма, когда ты сосчитал все ночи в своей жизни, что эти ночи — это раскрытие неисправленного эгоизма, который ты затем можешь тоже присоединить к Творцу, который посылает тебе его, который раскрывает тебе его, эту тьму. И эта тьма — даже нехорошее ощущение, путаница, когда ты находишься в этом мире, когда все зависит от тебя, что ты находишься с товарищами, и все зависит также и от них даже. Ты знаешь, но не от Творца. И всю тьму ты расшифровываешь не как свое ощущение, что тебе плохо, и не в разуме, что тебе, что ты запутан. Но если у тебя только одна вещь, которая не достает, и поэтому это тьма, это то, что ты не относишь этой тьмы к Творцу во всевозможных видах, которые проявляются. А свет, когда ты можешь сказать, что я чувствую себя плохо, я чувствую путаницу, но все-таки я могу удерживаться за Творца. Как может быть удержание в Творце и путаница и плохо? Может быть. Может быть. И тогда ты развиваешь эти келим, когда преобразуешь эту тьму в свет, не потому что ты чувствуешь лучше себя, но в том, что ты начинаешь понимать управление и наблюдение Творца в этой тьме, то, что Он тебе сделал, и тогда в тебе эта тьма становится светом. Еще раз, не по отношению к хорошему ощущению и ясности мысли, но в том, что ты начинаешь из всех этих противоположных понятий, начинаешь чувствовать, что Он хочет объяснить тебе, согласно Его отношению к тебе.
Это
хочет показать свою природу, форму управления, чтобы ты понял, почувствовал, научился и стал как он на уровнях Ибур и Никамухин. Еще раз, Ибур и Никамухин. Постоянно на таких этапах. Да.
Мы все понимаем, что тьма — это очень тяжелое состояние.
Благословенное.
Благословенное — это хорошо сказать, но тебе тяжело.
Это зависит от твоей подготовки перед ним.
Что значит от подготовки зависит?
Подготовка перед тьмой. Если есть у меня светильник, ночник, если есть у меня печка, если есть у меня теплое одеяло и так далее, если я подготовил для себя холодильник и наполненный всякими вещами, тогда тьма, дождь снаружи не очень-то мне мешают. И я могу пройти это в хорошем виде. То же самое в духовном. Я готов, я должен подготовить к себе как можно больше этих крючков, чтобы зацепиться за Творца в каком-либо виде. Это учеба, группа, это всевозможные вещи. Но для чего они нужны мне? Для того, чтобы они напомнили мне, что нет никого, кроме Него, и что я над ними должен увидеть Его. как подстраивающего все причины. Да?
То есть такая тьма, если я сам в ней оказываюсь, у меня никаких шансов ее пройти.
Что значит сам?
Ну, если я сам, один.
Что значит сам? Нет такого.
Человеку одному во тьме трудно преобладать.
Так это не называется тьма, это просто животное, которое страдает от того, что животное. У нас тьма — это отрыв от Творца, отключение от Творца. Может быть, и хорошо мне, когда я нахожусь на каком-то пиру, и там шампанское, торты, музыка. Представь себе совершенное животное состояние, да? Для тебя это тьма. И иногда у тебя происходит так, когда ты находишься в таком состоянии, когда все наслаждаются, ты там находишься, и это буквально ад для тебя. Но тогда этот ад должен быть от того, что ты в этот момент, не то чтобы ты находился там или нет, это не важно, но что ты отключен от Творца, что Он тебе подстраивает это. И в тот момент, когда ты чувствуешь, что Он подстраивает тебе это, ты уже начинаешь иначе относиться к действию, к состоянию, к ситуации, да? Состояние, что Он тебе это подстраивает для того, чтобы ты в этом состоянии не изменить состояние, а для того, чтобы ты изменил свое отношение, что это Он посылает, и тогда состояние становится хорошим, потому что нет плохого состояния в мире. Только если находится в нем Творец, причина этого, как причина, как формирующий.
У меня вопрос. Мы сидим вдесятером за одним столом.
Да.
И что мы тогда не почувствуем тьмы из-за того, что мы десятка?
Если вы все так укрепляете себя, что вы можете держаться вместе за Творца, ты не почувствуешь тьмы. Почему я скажу тебе? Потому что каждый из вас тогда управляем Творцом таким видом, что он как сфера, только одна. И тогда все эти сферы, сферот направлены на кетер. И кетер — это то, что есть между вами. И тогда получается, что в каждом своем частном состоянии, где ты связан с ними, там есть удержание в кетере, в Творце. Так это происходит, и все. При условии, что вы так на самом деле поддерживаете друг друга. Просто? Да.
Ну?
Ну.
Обычно мы все связываем с группой, а не с Творцом.
Угу.
Можно соединить это?
Неправда. Группа — это средство. Что такое группа? Это средство? Мне не нужна группа, если я не прохожу через нее к целетворению. Целетворение — это слияние. Я сожалею, это неправильное определение. Группа — это не цель. Это средство необходимое, потому что это мое кли. Я только точка по отношению к этому кли. Я должен выстроить это кли, в котором я именно могу слиться с Творцом. И группа — это все важна, но все со стороны кли. Не со стороны Творца. Это кли, шхина, святая, где раскрывается Творец, правильно, но всего лишь кли.
Значит, это диалог между мной и Творцом.
Через группу, в группе. Да.
Все понятно.
Угу. Да.
Мы учим, что нужно помнить, что все от Творца. И на последней странице он пишет, что до конца работы невозможно соотносить все перерывы, которые возникают в человеке, слияние с Творцом, с тем, что это было именно послано Творцом, поскольку это против целетворения в его глазах.
Поскольку кажется нам, что это исходит, не исходит от Творца, противоположное состояние, которое мы проходим, что есть очень много состояний в жизни моей, а как может быть, что я так упал? Как может быть, что я был во всевозможных занятиях таких, что прошел такие нарушения, что думал так плохо, что привел к таким бедам и злу многим людям и семье, дают тебе такие вещи. Это, конечно же, проходит каждый, все чувствуют. Правильно, Гершин? Когда ты вдруг начинаешь сожалеть, как ты сделал плохо другим, и своей семье, домашним, и всем, и я по отношению к родителям, ко всем. Человек это проходит специально и поедает себя. И то, что он поедает себя, это очень плохо. Но выбора нет. Прежде всего, нужно съесть себя, а затем прийти к состоянию, когда мы относим это к Творцу, и тогда это приходит к исправлению, что нет никого, кроме Него, и с помощью этого есть у тебя как раз слияние с Ним. Да.
Так или иначе, нужно каким-то образом создать тьму. То есть, если мы берем печку и светильник и готовимся к тьме,
ты сможешь с большей скоростью пройти все состояния. Это то, что можно сделать. И все. То есть от тебя зависит, Израиль ускоряет времена, сокращает времена. Сокращают, вот так. И в тот момент, когда ты хочешь сделать это со своей стороны, они не только сокращают, но освещают. Освещают это, делает более тонким понятие. Когда ты желаешь, стремишься, когда ты пытаешься сделать что-то, это как маленький ребенок, который пытается что-то сделать. Скажем, мать делает какой-то пирог, и он приходит и тоже хочет что-то сделать. И дочка думает, что она помогает матери, дает ей кусочек теста, и она делает, как будто она делает вместе с матерью. Хотя все, что она делает, потом выбрасывает, но это все-таки нужно пройти. Да. Кто там хотел? Яков? Нет? Даури.
Я понял то, что вы объясняли Цвике, что состояние, когда ты находишься в обычном мире и не наслаждаешься им, это я могу понять.
Почему не наслаждаешься? Почему запрещено тебе наслаждаться? Если ты все относишь к Творцу, так же и самые плохие состояния, ты в них наслаждаешься, что ты получаешь от Него.
Это я понимаю, но если я сейчас нахожусь, допустим, я наслаждаюсь всем, что вокруг меня. Не отношу к Творцу, но наслаждаюсь. Но с другой стороны, ты держишь себя совершенно иначе. Ты вдруг чувствуешь, что ты очень завидуешь тебя товарищам, с которыми не находишься. Очень много всего.
Тоже это тоже. Ты должен отнести это к Творцу, и тогда ты будешь знать, в каком виде ты можешь исправить их. Не обязательно ты должен быть среди товарищей, еще как-то, но прежде всего все состояния, они параметры для того, чтобы быть связанным с Творцом, насколько это возможно.
Это, по сути, тоже называется днем, тьмой.
Тьма — это отрыв от Творца. Отключение от Творца. Не от группы, а от Творца прежде всего.
Я это чувствую как бы на уроках. Вообще разум разрывается на тысячи разных направлений. И как я могу с этим совладать?
Этому учись как. Прежде всего, это группа. Тогда тебе нужна группа. Тогда тебе нужна поддержка. Но если не это, друзья, просто так. Человек, который не связан с Творцом, как с добрым и несущим добро, в любых случаях, которые он передает ему, специально, чтобы он на основании всех этих случаев был связан с «нет никого, кроме него» и добрым и несущим добро, если нет у тебя этой линии связи с Творцом, это называется человек. В любых вещах, отключенных от этого группа, неважно, что и как, животное. Хорошо, есть в этом тоже ступени, подготовка. Не будем уж так резко судить, но на самом деле это так.
Опа, Муши.
Опа, Муши, ну.
Мы сказали, что все помехи — это возможности связи с Творцом.
Да, конечно. Что это значит? Откуда они исходят? От Него для чего приходят? Только для того, чтобы установить связь, сделать исправление?
Значит, видимо, есть несколько видов таких помех. Есть помеха, когда я просто отключен, пренебрегаю товарищами и так далее. Это как-то можно связать с Творцом. Есть помехи, которые мы получаем в нашем мире. Как это связано?
Это не важно, как это связано или не связано. Это не важно. Ну, болит у меня нога. Как это может быть связано? Не относится, понимаю эту связь или нет. Но, конечно же, есть только одна причина для всех случаев в этом мире и вообще в жизни человека. Нет ничего, кроме одного источника.
И неважно понять, почему болит нога.
Ты не относишься к этому, ты можешь исследовать, понять или нет. Но слушай, Израиль, Творец Всесильный наш, Творец один. Это закон, который мы должны полностью постичь и быть связанными с этим. Иначе ты не напрямую к Творцу, Яшар Кель.
Все-таки.
Но болит у тебя нога, что здесь можно поделать?
Ну, как свойство отдачи, которое раскрываю в группе. Так должно быть. Значит, все, что мешает мне раскрытию этого свойства, тогда я понимаю, как связать все происходящее в противовес. Как такие вещи брать, как возможность связи с Творцом?
Я не знаю, скажу тебе только одну вещь, что если, не дай Бог, приходит ко мне, не о тебе будет сказано. Террорист и представляет тебе нож к горлу, если ты уверен, что нет никого, кроме него, он ничего тебе не может сделать. Мы должны прийти к состоянию, когда твоя связь с Творцом управляет всеми действиями. Есть об этом хасидский рассказ о каком-то раве, а? Этому рассказывают 200 лет приблизительно, когда он сидел со своим другом в каком-то месте, но как кафе, я не знаю, когда это тогда звали кабаком, и заказал горячительный напиток, и пришли враги, хотели его убить, какого-то рэби, я не помню, кто это был. Да, и он, словом, найдем это в рассказах, как их называют, Гершин. А, это Раби Шломо Микарлин был? Ну, давай, принеси нам этот рассказ. Это хороший рассказ. Чем это учит объединение? Соединение. Хорошо. Муша, еще есть что делать? Нет иного корня. Короче, мы должны это раскрыть. Это связано. Смотри, это все понятие «слушай, Израиль». Я не понимаю, это работа. Это наша работа. Нет ничего, кроме этого. Все действия, которые ты можешь совершать в этом мире с товарищами, что-то и как-то. Ну, дай спросить, он уже готов взорваться. Все было хорошо, но кроме этого.
Чем это отличается от религии?
Дорогой, кто думает? Нет, чего вдруг?
Религиозные могут покончить с собой ради цели, все что угодно. Да, кто-то придет с ножом, я готов так сидеть. И он готов так сидеть религиозно. Я верю, что это закон природы, раскрывающийся в свойстве отдачи в группе. Но как это связать с этим ножом, представленным в горло?
Или же ты находишься в Авиюте Шурыш и называешься неживым святости и говоришь, нет никого кроме него, я не сдвигаюсь. И тогда ты находишься в Авиюте Шурыш, когда ты не сдвигаешься с Авиюта Шурыш, не сдвигаешься. Так вот, и тогда Творец относится к тебе, и к нему тоже. Он относится к тебе, если ты не живой в святости, в таком виде, когда он не пробуждает тебе тьмы. Но ты все время находишься на том же уровне Авиюта. Все время нет никого, кроме него, добрый, несущий добро, чтобы там не было, слава Богу, Шма Исраэль, и все тут. Так люди жили на протяжении тысяч лет. Это единственная форма, когда можно существовать в изгнании, в рассеянии. И это называется то, что называется, как сказать. И это единственная форма, когда можно выжить в изгнании со стороны человека. И это единственная форма, которой можно пройти изгнание со стороны Творца, который посылает им это. И тогда, когда заканчивается это изгнание, начинает расти эта сила зла в человеке. И тогда он выходит из Авиута Шореш. И тогда он становится или каббалистом, когда он должен продолжать и оправдать Творца. Это с помощью науки Каббала. Ему нужен свет, возвращающий к источнику. И что ему делать, свет, возвращающий к источнику? Все время восстанавливает связь с Творцом. Это называется свет, возвращающий к источнику. На фоне всего зла, неважно, но он определяет, что связь с Творцом важна, а не важно, что он чувствует в усиливающемся авиюте. Или же он выходит из религии. Уходит. Что говорят все светские? Не может быть, что вы добрый и хороший творец, относящийся к нам. Может быть, существует, но он не относится к нам, потому что смотри, что он нам делает, с одной стороны. Или же вообще не существует, что он может через все эти через все это провести, через катастрофу, через все эти вещи. Это творец. То есть есть здесь две, тогда из состояния, когда они находились в изгнании, в Авиюте Шореш, неживые в святости, они вот так были. Что будет, то будет. Все Творца. Понимаешь? Все, что дает Творец, все это во благо. И все, без всякого, без всякой проверки, без того, чтобы исправлять себя. Но нет выяснения, нет проверки, нет ничего. И я закрываю жалюзи, пишу и делаю все, что написано в Шульхан Арух. И все. И поэтому настолько они против науки Каббала. Вся эта сторона религиозная, потому что это пробуждает выяснение и критику и проблемы, что так ты должен оправдать Творца. Они говорят, нет ничего, кроме Шульхан Арух, этих свода законов, я хочу только их исполнять и ничего больше. И если есть у меня сила, все, что есть, все, что написано, я делаю, и тогда я остаюсь в нулевом авиюте и чувствую себя хорошо, чувствую себя в совершенстве. Почему в совершенстве? Нулевой авиют. Ему некуда падать. Понимаешь? Но если растет авиют, так здесь уже проблема. Или же ты совершенно выходишь из связи с Творцом, становишься неверующим, или же ты должен быть связан с Творцом, но на фоне усиливающегося авиюта, и тогда тебе нужна наука Каббала. Она позволяет тебе находиться в связи с Творцом, вопреки падениям, проблемам, когда ты уже не можешь их преодолеть, как раньше в нулевом авиюте, но ты должен работать самим авиютом, поэтому называется наука Каббала. Получающий келим развивается, и ты должен на фоне них связаться с Творцом. И поэтому у тебя есть только два пути. Туда или сюда. Сейчас вопрос, что произойдет в ближайшем будущем, как с теми, которые входят в науку Каббала, так и с теми, которые пытаются все еще оставаться в нулевом авиюте. Понимаешь? Это посмотрим, я не хочу говорить, что я думаю. Можно взять пример с убийцей, с террористом с ножом.
Хаэль, ты нашел этот отрывок?
Я нашел, но это интернетовский...
Значит, интернетовский или нет?
Вариант. Это в вашей первой книге есть этот рассказ, кстати. То, что они зашли в трактир и заказали.
Катав Сифрей Хасидим.
Это был тот, который написал
Бубер?
Хасидовский, да, Бубер. Бубер написал.
Мартин Бубер.
Не Пардес Хасидим, но там у Бубера это написано. Ладно, поищи. Да, муж.
Да, я говорю, что ясно, как поведет себя религиозный человек, скажет, что нет никого, кроме него, и будет сидеть перед ножом, а каббалист...
Нет, человек на это не способен. В идеальном виде, да, это может быть. Шли на уровне, даже на этом уровне, на... святость Творца, но это когда ты не пробуждал никакого авиюта, то есть в себе не было никаких вопросов, в себе ничего не пробуждалось, только одно. Я обязан выполнять то, что написано в Шульхан Арух, и все. И тогда как меньше ты будешь распыляться в разные стороны, поскольку ты же видишь, как там держат рамки очень строго, не растекаясь в разные премудрости. Потому что тогда человек может сохранить себя. Он вводит себя, как в некую консервную баночку.
Но если приходит террорист с ножом, что делает каббалист? Какой расчет он делает?
Каббалист делает такой расчет, по поводу своей связи с Творцом, когда он видит во всем происходящем с ним Творца. И он раскрывает в этом его связь с Творцом. На фоне этого желания получать, которое выказывает ему такой трагический случай. То есть он тем самым выигрывает еще дополнительную связь с Творцом, как Раби Акива, как еще все. Это нам трудно понять. Насколько они постигают при этом, что они чувствуют при этом, мы не представляем. Мы это все обсуждаем чисто внешне.
Но для него это возможность связаться с Творцом, даже в таком случае.
Все, что посылает Творец, всегда возможность.
Но в материале он попытается ликвидировать его каким-то образом.
Смотря в каких силах ты находишься. Ты находишься в духовных, у тебя нет земных, не нужны. У тебя есть прямая связь, и все. У меня нужна эта история. У вас что, нет этой книги? А книга называется «Ураганус. Скрытый свет». Мартин Бубер. Есть у тебя такая? Ищет. Ладно.
Он пишет, что в любом получении для себя человек отдаляется от Творца.
Да, при получении ради себя это значит, что я начинаю видеть и чувствовать то, что происходит во мне, в моем сердце и разуме, без связи с тем, с той высшей причиной, который является Творец. Это значит получать ради себя. То есть дело не в том, что получаю я или нет. Вопрос, кому и с чем я соотношу, и с кем это самополучение. Это, ну, то, что получаю, то, что происходит со мной вообще.
Здесь говорится о наполнении желания. Он говорит здесь о наполнении желания, потому что желание всегда наполняется. Я все время отдаляюсь от Творца.
Это неверно. Я извиняюсь еще раз это говорить, и ты не понимаешь меня. Что значит мое желание, понимаю, наполняется или нет? Лишь бы оно наполнилось Творцом, слиянием с Ним. Это не важно само действие по себе. Главное, что я связан с корнем, и я связываю все с корнем, и начало всего происходящего, или этого случая, или неважно чего, и сам процесс происходящего, и окончательный его результат, все я связываю только лишь с корнем, с источником. Еще кроме этого, нужно сказать, что нет никого, кроме него. То есть в начале нет никого, кроме меня, в конце нет никого, кроме него, но с этим мы еще поработаем отдельно.
определить, что нет никого, кроме него. На каком уровне это происходит?
На уровне всех четырех стадий.
Но это намерение, которое человек делает мысль, действие. Как он добавляет, нет никого, кроме него?
В том, что все мои мысли и желания я соотношу только лишь с Творцом. Все, что происходит, все, что я могу вообще назвать, это как-то определить чем-то, все это он выстраивает. Меня не существует, он выстраивает некое ощущение понимания того, что называется в общем Михаэль Лайтман. И этому общему понятию он дает наполнение, недостатки, и всем этим играет, манипулирует. Но в этом всем ощущении есть некая одна точка, которая как бы абстрагирована от всего этого, и по поводу нее я могу сказать, вот это он, Творец, который все это создал, мое сердце и разум, играет с ними. Я желаю установить, что он все это производит. И только он. Да.
Так нет здесь связи с наполнением желания, с недостатком желания.
Какая разница, наполнение или опустошение, если это то, что делает он? Я благословляю тогда зло так же, как и добро.
Так возможность установить, что нет никого, кроме него, этого достаточно, что ты вспомнил, что нет никого, кроме него, или есть что-то, кроме этого?
Этого недостаточно, короче говоря, кроме этого я не желаю продолжать. Ты сегодня у нас чуть-чуть не того. Да, Гершин.
Та точка, из которой могу сказать, что нет никого, кроме него. Болит у меня нога, я отношу, что нет никого, кроме него.
Отныне и далее, когда ты получил удар по ноге, ты думаешь о том, что нет никого, кроме него. А до этого ты не думал. Не думал ведь?
Я в этот момент отношу это к нему.
Прекрасно, значит, Творец себе напоминает об этом в этот момент, и что дальше?
И есть тогда здесь точка, о которой вы говорили. Я с нее могу сказать, что это он, это мысль. Какова следующая мысль, следующее действие?
Если ты это действительно связываешь с ним, то ты рад, что твоя сломанная нога держит тебя в состоянии слияния с ним. Прежде всего. Так? Да. Теперь вопрос, нужно ли было тебе ломать ногу, чтобы подумать о Творце?
Так, какой вопрос я должен задать себе, почему это произошло со мной?
Ну, почему это произошло, не в этом дело. Можешь ли ты быть в связи с Творцом выше, абстрагируясь от всех этих твоих подобных отключек, в постоянной связи, невзирая на все твои мысли, желания, когда ты все это, все эти желания связываешь с Творцом.
И тогда действие — это попросить то, что вы описали, что нет у меня сил связать себя с ним. Какое действие, которое я делаю, когда вспомнил, что нет никого, кроме него?
Быть связанным с ним всем сердцем и разумом, это называется. Нет никого, кроме него. Да.
То, что я вспомнил, что нет никого, кроме него, говорит, что есть у меня связь с группой, что это свидетельство того, что я связан с чем-то с группой?
Может быть, что да. Но я не хочу перепрыгивать. Вы такие все умные прямо. Обо всем сразу говорите. Но это же не обязательно. Может быть, ты не связан с группой, а связан в какой-то малой мере, но с тем, что нет никого, кроме него. В начальной форме и этого тоже может быть такое. В начальной стадии ученика.
Это ясно. Некоторые из нас несколько раз в день такое проходят. И муж, и Рои спрашиваем, каково следующее действие, которое нам нужно сделать с тем ощущением, которое мы получили? Молиться за товарищей, спросить себя, почему? Что мы делаем с тем ощущением, что мы поняли, что нет никого, кроме него? Получил удар, сказал, что нет никого, кроме него?
Я не понимаю. Это приводит тебя к тому, чтобы думать о товарищах?
так себя натренировать, что сказать, что если я получил удар, я не связан с товарищами. Я спрашиваю, что делать дальше? Можно делать всевозможные вещи. Что нужно делать?
Из-за того, что я не думал о товарищах?
Нет, в результате удара я сейчас смотрю в иной перспективе. Я смотрю на материальный мир, я нахожусь в нем, и я недостаточно усилия делаю для того, чтобы приблизиться к духовному миру, и для этого я должен наладить связь с товарищами. Что меня обязывает таким образом вести себя?
И все это для того, чтобы не получить следующий удар.
Да, может быть. Вопрос, что я делаю с тем ощущением, которое я получил.
Хорошо, скажи себе, что я должен получить подкрепление от товарищей, увеличить арвут для того, чтобы не получать ударов и думать о Творце, исходя из поручительства, а не исходя из этих ударов, получаемых мне. Я тут не могу в этих таких расчетах это все. А для чего ты это делаешь? Для того, чтобы не получать удары просто?
Я спрашиваю, какого правильного выяснения?
Нету правильного выяснения, пока не достигнете, то не поймете. Мне нечего в этом входить. Вопрос о коке, дальше я уже отключился. И мы переходим к следующему.